Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. Год выборов. Упреки и уроки. Аналитический репортаж Владимира Абаринова. Жизнь после смерти с точки зрения нейрохирурга. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Нью-Йоркский альманах. Лучшие фестивали 2012 года. Шостакович в Вашингтоне, Кейдж в Москве. Санкт-Петербургская консерватория в США. Музыка двух столиц. «2012-й, как каждый високосный год, уйдет в американскую историю годом президентских выборов. И, как это происходит каждый четвертый год, страна пользуется выборами для обязательной автокоррекции. Отклоняясь то влево, то вправо, Америка третий век движется вперед галсами, считая, что только так государственный корабль избегает риска крушения. В этом, помимо всех прочих, бесценный урок регулярной сменяемости власти. Живя под угрозой провала, каждая партия вынуждена постоянно и радикально меняться. Сейчас, как показывает аналитический репортаж Владимира Абаринова, пришла пора республиканцев.
Результаты последних выборов стали неприятным сюрпризом не только для избирателей республиканской партии, но и для ее вождей. Вплоть до самого последнего дня опросы говорили о том, что кандидаты идут вровень друг с другом. И если Митт Ромни и уступает Бараку Обаме, то самую малость в пределах статистической погрешности. Но в итоге Обама одержал сокрушительную победу. В Америке в таких случаях применяют эпитет «landslide» – лавинообразная. Впрочем, картина на самом деле более сложная. На недавней дискуссии в Вашингтонском институте Брукинса ее модератор Бенджамин Уитс сформулировал две версии случившегося и обратился с вопросом к эксперту института Томасу Манну.
One version of it goes that Obama won, I think, more convincingly in the Electoral College than people expected him to. The Democrats should...
Одна версия гласит, что Обама выиграл в коллегии выборщиков более убедительно, чем от него ожидали. Демократы в Сенате должны были потерпеть поражение, но получили дополнительные места благодаря множеству добровольных ошибок, совершенных их соперниками. И, следовательно, позиции президента значительно укрепились. Другая версия утверждает, что если бы у нас была парламентская республика, лидер республиканцев Джон Беннер формировал бы сегодня правительство. Республиканцы отнюдь не утратили свои позиции в Нижней палате. Таким образом, можно спорить о том, стали ли эти выборы событием, которое существенно изменило уравнение и вывело ситуацию из тупика, или мы просто упрочили те же самые позиции, на которых стояли последние два года. Том, давайте начнем с результатов. Подтверждают ли они статус-кво или меняют характер дискуссии?
You know, result that really changes the conversation.
The answer is yes and yes.
Okay, why do I say it's both a status quo election and a potential?
Ответ такой – да и да. Почему я говорю, что выборы одновременно и подтверждение статус-кво, и потенциально переключатель режима дискуссии? Статус-кво, потому что мы закончили тем, с чего начал Конгресс прошлого созыва. Тот Конгресс был наименее конструктивным и самым разрушительным из всех, какие я помню. У нас президент-демократ и демократическое большинство в Сенате, которому не хватает всего нескольких голосов до квалифицированного большинства. И у нас есть республиканская Нижняя палата. Многие аналитики говорят, ну вот, это и есть все тот же прежний тупик. Но вместе с тем, теперь к статус-кво добавляется новый элемент – дальнейшее обострение партийной поляризации. Мы не видим никакого намека на межпартийную коалицию, на поиск общей почвы ради консенсуса, основанного на поведении электората. По мнению Томаса Манна, республиканцы проиграли не столько потому, что избрали неверную стратегию, сколько потому, что эта стратегия была заведомо нечестной и объективно вредной для страны.
It seems to me the most important lesson coming out of this election, which...
Мне кажется, самый важный урок этих выборов состоит в том, что республиканцы играли и проиграли. Они сделали ставку на тактику оголтелой оппозиции. Если мы можем воспрепятствовать решению, мы это сделаем. Если не можем, затянем решение. Если решение принято, мы дискредитируем его. Если Обама предлагает политику, за которую мы выступали прежде, теперь мы будем против нее. Это идеологический конфликт, но это также и стратегия. Они открыто сформулировали ее в день инаугурации Обамы как путь возвращения во власть. Это была стратегия выжженной земли. Они решили, если наша борьба еще более замедляет оздоровление экономики, это помогает нам выиграть. Если она способствует общественному скептицизму и раздражению, то и это нам на руку, потому что скептицизм и раздражение направлены на партию Барака Обамы, и она проиграет. Это урок, который умные республиканцы усвоили, и дискуссия на эту тему уже начинается.
And the conversations are beginning already.
Еще один участник дискуссии, сотрудник института Джонатан Роч, обратил внимание на демографическую структуру нынешнего электората. Согласно последним данным Федерального бюро переписи населения, белые все еще составляют в США большинство, однако в прошлом году они уступили по числу рождений вместе взятым этническим меньшинствам. В этом году доля голосовавших белых была на 3% меньше, чем 4 года назад. Именно этих процентов и не хватило кандидату республиканцев. Кроме того, они неверно оценили уровень поддержки в этнических сегментах. Прежде большинство латиноамериканцев голосовало за кандидата республиканской партии, потому что лидерами общины были выходцы с Кубы, традиционно симпатизировавшие республиканцам за их более жесткую позицию по отношению к Гаване. Но нынешнее латиноамериканское население Америки совсем другое. Это главным образом иммигранты из Мексики, поддерживающие иммиграционную реформу в варианте демократов. Джонатан Рош. Думаю, теперь многие разумные республиканцы сознают, что 2012 год был последним годом, когда их партия участвовала в выборах как партия рассерженных белых мужчин. Для такой кампании уже не хватает голосов. Ну и куда же им двигаться? Разумеется, к центру. Я думаю, Ромни потерпел поражение потому, что не смог стать настоящим центристом, не смог убедить избирателей в том, что он действительно центрист. На первичном выборах он вынужден был зайти слишком далеко вправо, потому что у республиканской партии есть избирательные округа, настроенные непримиримо. Они не хотят, чтобы партия менялась. Итоги выборов подводит еще один эксперт Института Брукинса Исабель Сохил. Прежде всего, я считаю результаты этих выборов в общем и целом подтверждением статус-кво. Мы по-прежнему имеем разделенное правительство. Демография этой страны неумолимо меняется и становится выигрышной для демократов. Республиканцы остаются в заведомо проигрышном положении, если только они в корне не изменят свои позиции. Полагаю, в долгосрочном плане республиканская партия начнет дискуссию о том, как справиться со сложившейся ситуацией. И еще одно следует иметь в виду. Экономика сегодня восстанавливается, и если не произойдет новый кризис в связи с событиями в Европе или фискальным обрывом, она и дальше будет укрепляться. Ромни говорил, если я буду избран, я создам 12 миллионов новых рабочих мест. Он исходил из того, что в период его президентства экономика росла бы нормальными темпами. Обама переизбран, и теперь ему достанется вся политическая выгода от экономического роста. Публика склонна приписывать президенту все, что происходит с экономикой. Она и обвиняет, и хвалит именно его. Обычно и то, и другое неверно. Экономика не очень-то реагирует на действия президента, но общество считает, считает иначе, и потому рост экономики еще больше укрепит положение демократов и вынудит республиканцев пересмотреть некоторые их позиции. Эксперты Института Брукинса предвидят острую политическую борьбу и по международным проблемам: Иран, Афганистан, Сирия и положение в арабском мире в целом. Бенджамин Уитс.
And we have it in the context of a particularly divided country.
И все это в контексте резко расколотой страны, положение, которое породило ситуацию разделенного правительства, довольно злобную кампанию и много взаимного отвращения. Не думаю, что кто-нибудь питает сейчас радужные надежды по поводу нынешнего состояния дел в нашей политике. Мне кажется, все это поднимает вопрос, стоявший и перед Джорджем Бушем в 2000 году. Он говорил тогда о себе как о лидере, который намерен сплотить, а не разделить нацию. Да и Клинтон говорил о себе как о демократе нового типа. Но Томас Манн оценивает возможность межпартийного консенсуса скептически.
Now there's much more investment of outside groups and imposing fealty there. So
существуют внешние группы, которые сделали крупные инвестиции и ждут лояльности от партий. Поэтому я нахожу любые толки о великом компромиссе наивными. Не думаю, что это вообще входит в планы сторон. Да, поиски компромисса – обязанность президента, но это риторика. А когда президенты идут на работу, они сталкиваются с реальностью. А это значит не просто подтягивать бурбон в компании членов Конгресса, которых предстоит обольстить. Это означает, что президент должен крепко задуматься о стимулах, о методах давления, которые можно пустить в ход, о том, когда позиция задиры полезна, а когда нет. Моя точка зрения, нам, скорее всего, удастся справиться с непосредственной и не терпящей отлагательства проблемой фискального обрыва в начале будущего года. Однако это не будет великим компромиссом между партиями. Будет значительное число республиканцев, гадающих на кофейной гуще, думающих о причинах такого итога выборов и о своей работе в Сенате. Они уже начинают отходить от линии партии. И все же я ожидаю, что политика останется беспорядочной, уродливой и жесткой. Мои надежды связаны с давлением внешних групп, беспартийных и двухпартийных. Я призываю их посмотреть в лицо действительности, осознать чрезвычайное значение налоговой и долговой проблем и начать оказывать общественное давление с тем, чтобы, по крайней мере, меньшинство республиканцев имело возможность проявить себя и добиться некоторых результатов. Действительно, компромисса пока не видно, хотя избранный на второй срок президент и говорил о необходимости предать забвению партийные распри. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. 'Cause you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It's plain to see we two will never make one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Oh, let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off. Oh, let's call the whole thing off. You say laughter, and I say laughter. You say after, and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like Havana, and I like Havana. You eat banana, and I eat banana. Havana, Havana, banana, banana. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Рождество все верят в чудеса, главное из которых, конечно, вечная жизнь, которую нам обещал виновник праздника. Неудивительно, что в эти предпраздничные дни такой фурор вызвала ставшая мгновенно бестселлером книга американского нейрохирурга, доказывающего, именно так, доказывающего существование загробной жизни. Об этой сенсационной новинке книжного рынка рассказывает ведущая книжного обозрения американского часа Марина Ефимова.
Книга врача Эбена Александра называется «Доказательство существования рая. Путешествие нейрохирурга в жизнь после смерти». Еще до выхода из печати эта книга уже стояла на 5-м месте в списке бестселлеров интернет-магазина Amazon. Отклики на одно только название этой книги, которую выпустила в конце октября уважаемое издательство «Саймон и Шустер», были настолько многочисленными, что издательство решило впервые в своей практике издать книгу сразу и в твердой обложке, и в мягкой, и в электронном варианте. Ее автор был заранее приглашен на два самых популярных американских телешоу «Опры Уинфри» и «Доктор Оз». Такая реакция естественна. Миллионы верующих в современном мире разрываются между верой в Бога и верой в науку. И вот выходит книга, обещающая долгожданное научное доказательство одного из главных догматов религии, во всяком случае религии христианской. И доказать его берется настоящий ученый, выпускник Гарварда и потомственный нейрохирург.
Я вырос в мире науки и всегда верил, что есть какое-то научное объяснение тех видений, которые издавна описывали люди, пережившие клиническую смерть. Почти все они видели свет, часто туннель, который тоже вел к яркому свету. Но я был уверен, что эти странные и часто схожие истории совсем не означали, что те, кто их видел, совершили путешествие в мир иной.
Однако в 2008 году, будучи сотрудником исследовательского медицинского центра в Вирджинии, 50-летний доктор Александр заболел тяжелой формой инфекционного менингита и сам впал в кому. И это оказался опыт, давший ему, по его выражению, научно обоснованную причину поверить в жизнь после смерти. В состоянии комы доктору Александру было видение. Он обнаружил себя в новой субстанции, в некоем амебном, полужидком состоянии, и увидел перед собой женщину сказочной красоты, с высокими скулами, синими глазами и золотыми косами, которая заговорила с ним на неизвестном языке или, возможно, вообще без языка, просто передавая ему мысли, но так, что он понял.
Ее наставление состояло из трех частей, и если попытаться перевести их на понятный нам язык, то получилось бы примерно так. «Ты любим и храним навечно. Тебе нечего бояться. Ты не можешь сделать ничего неверного».
С помощью этой потусторонней женщины доктор, будучи в коме, совершил путешествие, о котором ему было неловко рассказывать, потому что его транспортным средством была бабочка. Он оказался в бескрайнем пространстве, абсолютно черном, но обрамленном светом, исходившим из некой сферы, которая не могла быть ничем иным, как Богом. И далее доктор Александр, хирург, окончивший Дюк Юниверсити и много лет практиковавший в медицинском центре Гарварда, переходит к научной части.
«Пока я находился в коме, весь мой неокортекс, который, собственно, и делает нас людьми, не функционировал. Неокортекс – это новая кора, 3-сантиметровый наружный слой полушарий мозга. Из всех млекопитающих он сильно развит только у людей и отвечает за мышление и речь. Про человека, находящегося в коме, нельзя сказать, что его неокортекс работает плохо или необычно. По всем научным данным, он вообще не работает. Он полностью отключается. Значит, есть что-то еще помимо сознания. Что? Дух? Потому что именно мой дух, напрочь отключенный от мозга, от сознания, совершил путешествие в другое измерение, в грандиозный космос. До комы такое путешествие было бы для меня абсолютно необъяснимо».
Будучи профессионалом, доктор Александр долго боролся с издательством за название книги. Он не хотел давать ей нескромное название «Доказательство существования рая», а хотел дать точное название «NN of One» – медицинский термин, означающий «опыт, поставленный на одном пациенте». Но издательство настояло на рекламном названии, и книга сразу по выходе заняла первое место в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс». Тираж в миллион экземпляров распродается как горячие пирожки, от лавок в аэропортах до специализированных книжных магазинов. Только электронных изданий книги за первую же неделю было раскуплено 78 тысяч. Сотни тысяч читателей обнадежены месседжем доктора Александра.
Наш дух не зависит ни от мозга, ни вообще от тела. Он бессмертен. И ни один ученый не обладает бесспорными доказательствами, опровергающими этот тезис.
Однако и бесспорного доказательства правильности этого тезиса тоже не находится. Врачи не торопятся ни с признанием, ни с объяснением феномена, описанного их коллегой. Одни, по его словам, согласны с тем, что наука не способна объяснить его видение, но не желают обнародовать свое мнение. Другие полагают, что видение пришло к доктору не во время комы, а до или сразу по выходе из нее. Его коллега, доктор Сэмуэлс, глава неврологического отделения женской больницы и преподаватель медицинской школы Гарварда, сказал журналистам.
Александр – компетентный врач, но нет никакой возможности проверить, действительно ли его неокортекс был полностью отключен в момент видения. То, что он говорит, звучит научно, но остается интерпретацией, сделанной постфактум. Мой врачебный и жизненный опыт говорит мне, что мы живем в мире реальных фактов. И мозг – наш последний арбитр и контролер, будь то мозг нейрохирурга или водопроводчика.
Тем не менее, по словам доктора Александра, коллеги из Стэнфорда уже пригласили его сделать сообщение о своем потустороннем опыте. Некоторое сомнение в абсолютной достоверности свидетельства Александра вызывает история его карьеры. В 2001 году он оставил Гарвард. Доктор объясняет это тем, что устал от медицинской политики университета. В это как раз легко поверить. Но про нынешнее место работы доктор не говорит подробно, а просто называет его исследовательским центром в городе Линчбург, штат Вирджиния, где он посвятил себя изучению более тонких методов нейрохирургии, включая использование рентгеновских лучей и электронных сканеров. Но журналист из Newsweek Пол Рейборн раскопал, что этот центр в Линчбурге называется «Этерния» – «Вечность».
На интернетном сайте они описывают себя как исследовательскую и образовательную организацию, чья миссия – внедрять программы по изучению взаимоотношений между сознанием и физическими субстанциями, материей и энергией, а также способствовать пониманию опытов спиритической передачи информации.
Вполне возможно, что такого рода деятельность приведет к важным открытиям. Но кажется немного подозрительным, что видение, посетившее доктора в коме, так совпадает с идейным направлением его организации. «У меня нет ни малейшего сомнения», – пишет рецензент Пол Рейборн, «что издание книги доктора Александра принесет большие деньги всем участникам проекта. Но, боюсь, эти деньги не будут приняты в качестве законного платежного средства в их жизни после смерти».
Attention, stand by. We've got seven.
Okay, straighten up. People with lives, this is a race against time.
Okay, people, listen up. Let's get our lights up. Where are my bubbles? Bubbles!
And we're live in 3, 2, 1.
«Радио Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Нью-Йоркский альманах. Лучшие фестивали 2012 года. Шостакович в Вашингтоне, Кейдж в Москве. Санкт-Петербургская консерватория в США. Музыка двух столиц.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран, если бы есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Нью-Йоркский альманах». Лучшие фестивали 2012 года. Шостакович в Вашингтоне, Кейдж в Москве. Санкт-Петербургская консерватория в США. Музыка двух столиц. Второй части «Американского часа» – культурно-политический нью-йоркский альманах, в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
Соломон, в декабре, по давней традиции, наш нью-йоркский альманах подводит итоги года и называет музыкальные события года. Прошу вас огласить ваш выбор.
Я выбрал два музыкальных фестиваля, один из которых прошел в Вашингтоне, а другой прошел в Москве, то есть в двух столицах. И что интересно, фестиваль в Вашингтоне был посвящен композитору из Советского Союза, а фестиваль в Москве был посвящен американскому композитору.
То есть это такая музыкальная рокировка.
Очень любопытная, очень примечательная и показательная. Фестиваль в Вашингтоне был посвящен творчеству Шостаковича. Причем это была одновременно и ретроспектива его фильмов, фильмов, в которых он писал музыку, показывали «Короля Лира», «Гамлета», показали чрезвычайно любопытный пропагандистский фильм 1946 года «Песня великих рек», который я вообще не видел, Йориса Ивенса, замечательного кино.
Это голландский кино.
Голландский
кинодокумент. Совершенно гениальный фильм сделал про Амстердам, моя любимая картина документальная.
Да, но в тот период голландское правительство...
Левым. Да,
в тот момент голландское правительство его просто выгнало из страны, и он сделал этот фильм в ГДР. Первый раз в жизни я увидел
этот фильм. Честно говоря, даже не слышал никогда.
Это очень-очень эффектное зрелище.
А о чем это? Что
зрелище? Это чистая пропаганда, абсолютно сделанная вот в таком немецком левом стиле, который всегда был очень эффективным, о том, что тогда называлась Всемирная Федерация Профсоюза. Это было такое сталинское создание, как бы его орудие, его влияние в Западной Европе в особенности, но и во всем мире.
Пролетарии всех стран соединяйтесь.
Да, именно так, в борьбе за защиту мира и Советского Союза.
А Шостакович?
Шостакович написал очень много музыки к этому фильму. Она практически вся идет под музыку. И особенно там выделяется песня, в которой сотрудничали три неслабые фигуры. Шостакович написал музыку, песня получилась замечательная в стиле Ганса Эйслера, мастера этого жанра немецкого. На слова Бертольда Брехта поет Пол Робсон. Вот такая вот компания. Причем Шостакович сочинял музыку в Москве, значит, Брехт текст, соответственно, в Восточном Берлине, а Пол Робсон записывал это в Бруклине. А Юрий Сивенс тоже в Берлине все это сводил вместе. И эти трое людей, я не знаю, встретились ли они когда-нибудь.
Это не совсем пролетарии, но все-таки соединились, да?
Абсолютно. Это три гения 20 века соединились вместе в этом. Плюс, конечно, Юрий Сивенс, который, как вы справедливо говорите, является выдающимся мастером кинодокументалистики. Но что меня особенно поразило на этом фестивале, это то, что я своими глазами увидел, как открывается новая глава в интерпретации Шостаковича. Вашингтонский ансамбль, так называемый постклассический ансамбль, художественным руководителем которого является Джозеф Хоровиц, музыковед, специалист по истории классической музыки в Америке, а главным дирижером является чрезвычайно любопытный и даровитый дирижер Ангель Гил Ордонес. Он испанец по происхождению, работает в Соединенных Штатах сейчас. И Шостакович никогда не входил как бы в сферу его интересов. Его увлекал, скажем, Брукнер.
Это поздняя немецкая романтика.
Да, и композитор, который за пределами даже Германии с трудом понимает, настолько это все глубоко, невероятно спиритуально.
Знаете, кто очень любил этого композитора? Венчик Ерофеев, как это ни странно.
А, ну вот видите.
У него были очень своеобразные вкусы.
И когда я услышал восьмой квартет Шостаковича в переложении для камерного оркестра покойного Рудольфа Баршая, квартет номер 8 в исполнении вот этого постклассического ансамбля, которым руководил Гил Ордонес, я был поражен, потому что это не имело ничего общего с традиционной трактовкой, к которой мы все привыкли. Темп был взят чрезвычайно замедленный, и от этого музыка и так глубокая, но она как бы еще углубилась, и при этом как бы взмыла ввысь. И что любопытно, Гил Ордонес сказал мне после этого концерта, который состоялся, кстати, в церкви, и добавил вот такой спиритуальности всему происходившему, что для него Шостакович как бы стал вот такой равней Брукнеру. А это два композитора чрезвычайно разных, уверяю вас, хотя Шостакович близок в чем-то вот этой немецкой романтической традиции, представленной Брукнером.
Но он всегда считал себя учеником Малера.
Малера. Это, ну, вот как бы люди всегда выбирают, знаете, Толстой или Достоевский, Брукнер или Малер. И если уж человек любит Малера, тогда он не очень любит Брукнера и наоборот. Но в данном случае, вот видите, какие-то спиритуальные глубины Шостаковича не связаны ни с его политической позицией, ни с его ситуацией в сталинской России или в хрущевской России. Гил Ордонес это как-то ничего особенно не интересовало. А вот его интересовали это чисто музыкальные глубины.
Знаете, Сама, а я ведь понимаю, почему такое происходит. Потому что если симфонии Шостаковича очень тесно увязаны с историей Советского Союза и со всеми колебаниями политики, всегда мы можем найти какое-то конкретное содержание в этих симфониях, то квартеты – это глубоко личные произведения, которые не нуждаются в контексте, так мне представляется. Квартеты можно слушать, не зная, кто их написал, потому что это нечто глубоко экзистенциальное, это нечто, не требующее комментария, не требующее контекста, не требующее интерпретатора. Это требует только одного – вслушаться в эту гениальную музыку.
Я совершенно с вами согласен, но отмечу здесь только то, что симфонии Шостаковича очень-очень популярны на Западе и, в частности, в Соединенных Штатах довольно давно. А вот популярность квартетов – это сравнительно недавний феномен. И я просто вижу, как на глазах эта популярность набирает обороты, и действительно вот в этих квартетах видят музыку вневременную и не связанную ни с какими политическими реалиями. И это очень важно, потому что это открывает совершенно новые перспективы интерпретации Шостаковича. И я хочу показать фрагмент из записи, сделанной вот в церкви, о котором я говорил. Запись эта была предоставлена эксклюзивно для американского часа, и я счастлив, что мы можем поделиться ею с нашими слушателями.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире культурно-политический «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с Соломоном Волковым рассказываем о новостях культурной жизни, какими они видятся из Нью-Йорка.
А теперь о фестивале Кейджа, который прошел в Москве и который явился грандиозным и по-своему уникальным событием. Я не думаю, что где-нибудь, кроме Нью-Йорка, во всем мире, к столетию Кейджа, которое отмечалось в уходящем году, нечто подобное могло бы быть организовано. И, конечно, душой этого всего является Алексей Любимов, фигура незаурядная, человек, который открыл Кейджа сначала советскому, а потом продолжал открывать и для российского слушателя. Вообще, творческий диапазон которого очень велик, он от музыки барокко, специалистом которого он является, до ультрасовременных произведений, и все одинаково его интересует, и всюду он всегда впереди. И вот мы пожинаем плоды этой его пропагандистской деятельности по-своему уникальной. Я должен сказать, что мне посчастливилось присутствовать вот на одном из таких выступлений, когда он показывал 4 минуты 33 секунды в Риге, где я тогда был, в Союзе композиторов, и сел к роялю, и, так сказать, небольшая аудитория и подготовленная. Все-таки это все воспринималось чрезвычайно, когда Алеша сидел у фортепиано, чрезвычайно, так сказать, в напряженной такой позе, и нужно было выдержать 4 минуты 33 секунды полного молчания. Врывались с улицы шумы, гудки автомобилей. Уже мы различали звуки дуновения ветра, в конце концов. Это был чрезвычайно любопытный и поучительный момент. То, что называется кейджевский момент.
Так, теперь Нью-Йорк так и любит говорить. Но Кейдж считался таким же врагом, как абстракционист, скажем?
Да, абсолютно. Это все всегда было сопряжено с огромными трудностями. Всякий раз, когда удавалось где-то вот на периферии, в Риге, в Таллине, в каких-нибудь вот в таких вот местах, поставить нечто подобное, почти всегда это потом вызывало какие-то репрессии, запрещение играть, скандалы, доносы и так далее. Это все была абсолютно партизанская война Алексея Любимова и его друзей. И они, вот многие из них, приняли участие в этом вот фестивале, и там среди них, скажем, Светлана Савенко, среди них Татьяна Гринденко, среди них Марк Пекарский и его ансамбль ударных инструментов. Владимир Тарасов, замечательный джазмен, перкуссионист.
Вообще, мы хорошо знаем, он часто в Нью-Йорке выступает.
Да, и вообще в этом фестивале принимала участие элита современного российского музыкального авангарда. И, как я уже сказал, нужно только перечислить названия концертов или акций, или мероприятий. «Портрет художника в день рождения», «Кейдж и предшественники», где звучала музыка Кейджа, в окружении музыки Сати, Шон Шонберга, Вареза, Айвза, проект Алана Файнберга, цикл концертов «Путеводитель Джона Кейджа по грибным местам музыкального Нью-Йорка».
Вот это-то как раз, поскольку, как я хорошо знаю, Кейдж был основателем микологического общества Нью-Йорка, которое я имею честь принадлежать, то эта тема как раз в России прозвучит особенно важно, потому что в России любят собирать грибы гораздо больше, чем в Нью-Йорке.
Куратор этого проекта был Виталий Потюков, известный специалист по художественному авангарду. Затем музыкальный мир Нью-Йорка...
Лискин Рубагыча Бахчиняна, кстати.
Да, да. Музыкальный мир Нью-Йорка эпохи Кейджа, где, опять-таки, кроме музыки Кейджа, звучали произведения Бэббита, Фелдмана, Картера, Воринина. Затем Кейдж-марафон под названием «Непреднамеренность и взаимопроникновение», перформансы, хэппенинги, лекции. И, наконец, приношение Кейджа «Кейдж в России вчера и сегодня». Исполнители – это, опять-таки, цвет музыкального авангарда: Иван Соколов, Сергей Загний, Владимир Мартынов, Назар Кашухарь и так далее, и так далее.
Соломон, интересно сравнить два фестиваля, два модерниста, два человека, которые создали музыку 20 века. Если Шостакович – это, ну, такой, может быть, Джойс или Платонов нашего времени – то Кейдж, с моей точки зрения, это фигура такого поп-арта. Насколько хорошо старится музыка Кейджа теперь? Насколько она выносит тяжесть времени? Вот Шостакович, как вы сказали только что, только сейчас начинает открываться всеми своими глубинами. Вот квартеты, самая глубокая музыка Шостаковича, она еще не дошла, она еще идет, то есть он опережает нас. А что касается Кейджа, я задаю этот вопрос не без умысла, потому что чем круче авангард, тем быстрее он стареет, с моей точки зрения.
Вы знаете, и один, и другой, ну, очень трудно их сравнивать, это действительно как сравнивать яблоки и апельсины, как любят говорить, но мы можем говорить о том, что и для одного, и для другого еще точно их место в культуре не определилось. Конечно, у Шостаковича гораздо большая аудитория, потому что он все-таки, как ни крути, композитор гораздо более традиционный, чем Кейдж. Кейдж, прежде всего, экспериментатор и изобретатель. Но у Кейджа есть значительное число сочинений, которые могут прозвучать в любой аудитории, даже самой неподготовленной. И как образец вот такого доступного Кейджа, если угодно, я хочу показать сочинение, которое записал Алексей Любимов, о котором мы уже сегодня говорили так много, и Наталья Пшеничникова, в данном случае она выступает в качестве вокалистки, они исполняют песню для голоса и фортепиано на стихи Эдвина Каммингса. В программе, вот выпущенной к этому фестивалю, о Каммингсе говорится следующее, я цитирую. «При создании стихотворных произведений Каммингс уделял большое внимание особому расположению строки и столбца, расщеплял слова, чтобы выявить их изначальный глубинный смысл. Поэт называл себя любителем графической и ритмической четкости, создающей движение».
Это можно сказать и про Кейджа, по-моему.
Да, но это создает впечатление, что идет речь о какой-то такой невероятно сложной и закрученной музыке. А она, на самом деле, очень простая. Слова Каммингса очень трогательные. Они повествуют не больше, не меньше, как о елочке. И нормальный набор теплых, ласковых, милых рождественских слов.
Но там есть одна тонкость. Дело в том, что эта елочка очень маленькая. Она такая маленькая, что она кажется поэту цветком, а не деревом.
Вот. И мне кажется, вот это ощущение дерева как цветка замечательно передано музыке Кейджа. Таким образом, мы как бы к Рождеству покажем это очень необычное сочинение Кейджа 1938 года, исполняет Наталья Пшеничникова и Алексей Любимов лейбл «Nonsuch».
Little tree, little silent Christmas tree, you are so little, you are more like a flower, without you in the green forest. I will kiss you cool back and hug you safe and tight, just as you mother would. Only don't be afraid. Oh, there's been this that sleep all the year in the dark box, dreaming of being taken out and allowed to shine. The bows, the chains, red and gold, the fluffy threads, put up your little arms, and I'll give. I'll have a ring, and there won't be a single place dark or unhappy.
Ну, а теперь пришла пора завершить наш годовой цикл «Санкт-Петербургская консерватория в Америке». Соломон, в последнем эпизоде нашего цикла мы поговорим об итогах.
этого цикла, и поэтому я хочу начать с простого вопроса. Чем Петербургская консерватория отличается от Московской консерватории? Пора бы уже нам это определить.
Ну, это два, конечно, главных музыкальных учебных заведения. Они были таковыми в Советском Союзе и продолжают оставаться таковыми в современной России. Это два самых престижных музыкальных учебных заведения, между которыми всегда существовало некоторое соревнование по понятным причинам. И в разные периоды как бы вверх брало или одно учреждение, или другое. Схожая ситуация, между прочим, происходила и в Мариинском театре визави Большого театра. Был период, когда театр, тогда в Ленинграде он назывался театром имени Кирова, шел впереди, там были главные силы и оперные, и балетные, и как бы ставили самые интересные спектакли. Сталин разрешил эту проблему очень просто. Он всех самых талантливых людей перевел из Ленинграда в Москву и сделал большой театр, дал ему возможность безраздельно властвовать на протяжении десятилетий, пока в наше время Валерий Гергиев не вернул Петербургскому театру, Мариинскому теперь уже опять, его былую славу, былое значение. То же самое происходило периодически в соперничестве Ленинградской и Московской консерватории. Конечно, первой, ведь самой старейшей является Петербургская консерватория, это ясно. И ее первые воспитанники были блестящими именами. Мы говорили о многих из них. Они оказали грандиозное воздействие не только на культуру музыкальную России, но также и на музыкальную культуру Соединенных Штатов в гораздо, между прочим, большей степени, чем это можно было бы сказать о Московской консерватории. Опять-таки, за некоторыми исключениями. Если мы говорим о Рахманинове, то это, конечно, выпускник и питомец Московской школы. Если совсем-совсем-совсем кратко говорить о различии, то я бы его определил так. Стиль Московской консерватории, он экстравертный. Это динамика, это напор, это мускулатура, если угодно. Между прочим, то же самое можно сказать и о Московской школе балета. А стиль Петербургской, Ленинградской и сейчас вновь опять Петербургской консерватории скорее интровертный. Это сдержанность, это некий классицизм.
Соломон, а почему же именно питомцы Петербургской консерватории оказали большее влияние на американскую музыкальную жизнь? Должно было быть наоборот, если они экстраверты и интроверты.
А вы знаете, вот этот вот интровертный стиль интересным образом пришелся более по сердцу американцам. Вот это очень хорошо можно проиллюстрировать на примере Натана Мильштейна, который, как и многие другие музыканты, родом из Одессы, но прошел через горнило Петербургской консерватории. Он учился в классе Леопольда Ауэра, которому мы посвятили специальную передачу в нашем цикле о Петербургской консерватории. И вот у Мильштейна стиль невероятно сдержанный. Это классицизм в чистом его виде. И он здесь был принят на ура. Именно это понравилось и критикам, и аудитории. И Мильштейн стал одним из самых популярных американских скрипачей в свое время. Так что, вот видите, говорить о каких-то национальных стереотипах, о том, что вот американцы обязательно должны предпочитать нечто вот такое экстравертное. Нет. В случае с Баланчиным, посмотрите, они приняли школу и традицию Баланчина, чрезвычайно интровертное искусство, чрезвычайно сдержанное, чрезвычайно целомудренное, целомудренное и совсем непростое.
Я не скажу про целомудренное искусство Набокова, это вряд ли будет правильно, но тем не менее...
Нет, всё, в нём есть некоторая эмоциональность, целомудренность.
Хорошо, но все, что вы сказали про музыку, можно сказать и про литературу.
Скажите,
Набокова приняли, а вот уж точно петербургский автор.
Но скажите, разве «Лолита» — это эротическое произведение? Оно мне напоминает иногда постройку, сложенную из осколков стекла из сказки Андерсена о Снежной королеве. Там все очень такое.
Ну, это
все очень
холодновато.
Это очень холодноватое все. Это имеет
все очень... Набокова,
в том-то и дело. У него эрос — это не то, от чего должна заводиться массовая аудитория, отнюдь. И видите, это как раз, по-моему, свидетельствует о том, что вот такое вот отстраненное холодноватое искусство американцам как раз и полюбилось.
Как говорил Бродский, другой питомец петербургской школы, цвета воды. Вот это его любимое было определение – искусство цвета воды.
И я хочу показать, как пример вот такой вот петербургской интерпретации высокого, такой сдержанной лирики, которая находит иногда, как я уже говорил, путь к сердцу гораздо более короткий, нежели вот такая вот эмоциональная игра, которая до сих пор, между прочим, если приезжает, скажем, молодой исполнитель, который еще не успел создать себе имя авторитет в Америке, то в Нью-Йорке в любом случае случае предпочтут более сдержанную трактовку, более интеллектуальную, какому-то вот такому напору и энергетики, и виртуозности, которые будут связаны с традиционной московской школой. И таким типическим представителем петербургской школы для меня является замечательный мастер, профессор Петербургской консерватории по классу фортепиано Валерий Вишневский, который сыграет листок из альбома Чайковского в свойственной только ему Вишневскому манере, одновременно сдержанной и глубоко проникновенной. Лейбл Audiophile Classics.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».